Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И поговорим мы о тех политических процессах, которые происходят на Украине вот сейчас, о том, как господин Катеринчук эти процессы видит, как он оценивает перспективы развития ситуации. Тем более, что есть такой вот вопрос, с которого легко начать нашу беседу. Господин Катеринчук был одним из самых таких вот преданных сторонников объединения оппозиционных усилий. И его представление о том, что это объединение должно состояться, в общем-то, привело его к разрыву с нашей Украиной, можно так сказать вам. Сегодня объединение усилий нашей Украины и блока Юлии Тимошенко произошло. Ну, так или... Но уже без вас, господин Катеринчук. Вот скажите, как вы оцениваете перспективы этого объединения вот на сегодняшний день? Может быть, оно запоздавшее, может быть, как раз все произошло так, как и вы хотели когда-то?
Ну, прежде всего, я хотел бы начать с того, что...
Так. Перейдите все-таки на русский язык.
Вы хотите?
Да, я хочу, да.
Я бы хотел бы прежде всего начать с того, что любая оппозиция, которая пытается представлять определенную часть интересов общества, должна быть объединенной. И нет абсолютно на сегодняшний день для меня дискомфорта в отношении объединительного процесса, который прошел. Наоборот, он для меня был желанным, и я делал все, чтобы он состоялся. На самом деле у нас были разговоры с Тимошенко о том, чтобы сам Катеринчук со своим движением «Европейская платформа для Украины» присоединился и к оппозиции, и это был бы начало этого объединительного процесса. На что я отвечал постоянно, что вопрос не в Катеринчуке, вопрос в системной оппозиции, которая имеет единый стратегический план, как она будет действовать и как она будет представлять альтернативу тому курсу, который сейчас демонстрирует правящая коалиция. Поэтому я могу сказать, что я много на сегодняшний день предпринял усилий для того, чтобы этот объединительный процесс состоялся. Я очень счастлив, что он именно состоялся. И я думаю, что тот план, который сейчас выработан оппозиции, он адекватен той политической ситуации, которая есть на сегодняшний день.
Понимаете, когда вы предлагали объединить оппозиционные усилия, тогда еще не было очень многих историй, да, с ситуативным сотрудничеством обеих оппозиционных сил, нашей Украины и блока Юлии Тимошенко с партией регионов. И казалось, что, ну, естественно, вот раз создана такая антикризисная коалиция, то, ну, вот, естественно, оппозиционеры должны объединиться. Ну, это логика политических процессов. А сейчас, когда объединение, наконец, происходит, то, во-первых, создается ощущение, что оно ситуативное, как и все предыдущие какие-то там соглашения с другими политическими силами. Да? А во-вторых, что это происходит не от хорошей жизни, что они объединяются уже не друг с другом, что было бы логично, а против кого-то, что не всегда плодотворно.
Ну, я бы разделил, я не совсем с вами согласен, разделил бы два направления. Первое направление — это требование граждан в отношении того, что все помаранчи должны быть вместе. И этот процесс был, я бы сказал, развален позиции Социалистической партии Украины. Дальше же находиться в системе оппозиции, где одна оппозиция настоящая, а другая карманная, это значит зафиксировать действующий режим надолго в Украине. Я думаю, что иллюзий нет ни у кого, что здесь есть попытка построить олигархическую республику со всеми вытекающими последствиями.
Попытка и... построить или она уже построена?
Попытка, да. Но остановить эту тенденцию и... защитить гражданские свободы, демократические свободы, все-таки это дело сегодняшней объединенной оппозиции. И я еще раз говорю, что это не суетивно, это не против кого-то. Это вокруг идеи, идеи того, что все-таки Украина выбрала демократический путь развития на президентской кампании. И просто, что отдельные политики не сделали из этого вывод и не поняли всю эту глубину ответственности, которая ложится на них, в момент формирования коалиции. И это печально, но, к сожалению, других политиков на сегодняшний день у народа Украины, которых представляют в парламенте, нет, и с ними надо работать, конечно же, все делают выводы, все допускают ошибки, но самое главное, что на сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что не все потеряно, и есть здравые силы, которые в моем понимании, имеют четкий план, как противостоять вот тому реваншу, который на сегодняшний день мы видим.
Я, кстати, не сказал, что это против кого-то, я спросил. Я не высказывал никакой оценки, я сразу хочу сказать. Но я вот о чем хотел вас спросить. Вы за досрочные парламентские выборы?
Конечно.
А вот я тогда не понимаю логики политического процесса. Вот вы создали, инициировали создание Европейской платформы для Украины. Это новая политическая организация. Ей нужно время для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы вы хотя бы объездили регионы, для того, чтобы вы собрали сторонников. Причем нет сомнений, что у любого нового лидера в демократическом или там недемократическом, а я в политике, да, у него всегда есть сторонники, которые хотя бы должны его, о нем узнать, которые там его ждут, думают, вот приедет Катеринчук, мы пойдем к нему там в штаб работать, там, вступим в партию. Это не то, что я вообще голословно говорю, я ездил по регионам, видел людей, которые вот так вот там, будем, вот, ждут вас, ждут там Юрия Луценко. Из, ну, это очевидно. Но вы еще не доехали, вы же один. А их много городов. Даже если вы будете не один, будет много людей, которые будут объезжать регионы и заявлять о себе, это все равно процесс. Если бы выборы были бы в срок, вот вы могли бы претендовать на звание парламентской партии. Зачем вам досрочные выборы, которые вас уничтожают, а наоборот усиливают монополию уже имеющихся движений? Я не понимаю.
Вы задаете вопрос, понятно, он такой очень конъюнктурный. Я бы сказал, что мои персональные амбиции и политический эгоизм...
Нет, это не персональные амбиции, это амбиции той политической силы, которую вы представляете. Нет.
Вы все-таки взяли курс на перебивание. Тогда я вас буду тоже немножко останавливать. Почему? Потому что если это диалог, то давайте дослушайте просто.
Дослушаю, да.
Все-таки я думаю, что амбиции мои ничего не стоят по отношению к тому, какой путь сейчас будет выбран в развитии этой страны. И для меня пребывание в политике – это стратегическая цель моего пребывания в политике – это все-таки, чтобы Украина была членом Европейского Союза. Тогда вопросы ценностей, вопросы уровня жизни, вопросы территориальной целостности Украины и ее развития раз и навсегда уйдут в прошлое. То есть это будет осмысленный выбор и элиты, и граждан Украины для, ну, как мы говорим, светлого будущего. То есть, потому что все политические партии говорят о том, что они построят какое-то будущее уже сегодня, и по возможности это еще будет отражаться на уровне благосостояния граждан. Но наше политическое движение, мы почему не делали партию? Мы делали именно политическое движение для того, чтобы объединить активных граждан и политиков вокруг этой идеи, чтобы не избирали из-за лозунгов, да, чтобы граждане избирали уже прагматично, они хотели ответы на те вопросы. Когда будет это покращение вашего жития уже сегодня, да? Как это будет выражаться в уровне заработной платы, пенсии и так далее, и так далее? На эти вопросы, ну, я думаю, должны давать политики до того, как они идут во власть. По крайней мере, мы хотим научить граждан задавать эти вопросы, разбираясь и в тех реформах, которые, о которых все говорят, но никто не делает. Поэтому, в моем понимании, наше политическое движение и политическое движение Луценко – это все-таки, ну, мне кажется, в этой ситуации такие, ну, такое лекарство, оно тяжелое, потому что общество больно вот этим вот, этой апатией, этой раздраженностью от политиков, от их предательства, от того, что эти обещания лишь остаются декларациями. Поэтому неважно, попадет Катеринчук в следующий парламент или нет. Важно, чтобы идея вот европейских ценностей и осмысленного, позитивного, единственного выбора Украины в сторону европейских ценностей, оно оставалось. И вот наша задача нашего политического движения – навязать обществу эту дискуссию для того, чтобы все политические партии, которые сейчас представляют людей в парламенте, говорили о том, как они относятся к стратегическому курсу развития страны, какую модель они предлагают обществу, и с какими ценностями, и с каким уровнем благосостояния люди будут, например, через 5-10 лет. Мне не хочется проживать свою жизнь впустую, как и большинству, наверное, людей, которые планируют свою жизнь. Я вижу вот это благородное дело именно вот в этом направлении. А то, что там, ну, если будут выборы, это просто ускорит процесс, мне кажется, все-таки демократического развития государства. Сейчас все, что было завоевано ранее, оно нивелируется каждодневным наступанием на определенные направления, которые были до этого завоеваны. И есть попытка выстраивания монопольной власти. И это пугает. И я думаю, что с этим не все согласны, потому что на сегодняшний день все-таки, я думаю, преимущество демократического направления развития государства – это все-таки реформы для всего населения. И качество этих реформ чувствует все население, а не отдельные финансово-промышленные группы.
Уже можно?
Пожалуйста.
Вы меня не услышали. Я... вам о другом говорил, вы только услышали, что я вас перебил. А я на самом деле, ведь мне ведь тоже, как и вам, совершенно не важно, будет ли Катеринчук в парламенте или нет в будущем. Мы, тут мы едины абсолютно. Мне важно качество депутатского корпуса, как и любому украинскому гражданину. Да? И я говорю, вот если те же самые политические силы будут зафиксированы в следующем парламенте, то это и есть стагнация политического процесса. Вот они есть. Партия регионов, социалисты, коммунисты, блок Юлии Тимошенко, что там еще? Наша Украина. Да? Все. Досрочные выборы, они опять там впятером барахтаются ровно в той же ситуации, точно так же говорят о досрочных выборах. Не одни, так другие. А ведь смысл политического обновления, это, кстати, я вас цитирую, да, это новые политические силы, это новые политики. Конечно, Катеринчук не Катеринчук, Луценко не Луценко, но это другое отношение к политическому процессу. И вот что может не произойти, как мне кажется, да, в случае, если досрочные выборы состоятся в скором времени. Но это же просто простой анализ.
Ну, простой анализ должен у вас быть как минимум на два шага вперед, потому что если проводить досрочные выборы, то нужно изменять избирательную модель, которая бы позволила все-таки избирателям контролировать тех людей, которые их избирают
во
власть. Прежде всего, это открытые списки, избирательные преференции, это каждый из кандидатов в депутаты должен на своем округе, а их будет несколько, получить максимальное количество голосов. То есть уже вопрос коррупции политической, продажи списка, он уже отойдет навсегда, если это будет. Почему? Потому что закрытая модель, она абсолютно непрозрачна, и сейчас вот то качество политики, которое сейчас демонстрирует партии, оно как раз и повязано с дефицитом, я бы сказал, людей, которые стоят на определенных принципах и идеологии. А все больше, ну, это какие-то лидерские такие мотивы, которые, ну, в содержании не имеют ничего. Поэтому я понимаю, к чему вы ведете, но мне кажется, что вопрос обновления элит – это не одни выборы. И я думаю, что в этом должны быть заинтересованы сами партии политические, которые, к сожалению, на сегодняшний день теряют доверие практически все. И я уверен, что то, что сейчас больше 25% граждан хотят видеть на политической арене что-то другое, это сигнал к тому, что на это есть спрос, и это другое, я думаю, принесет и другое качество политики. И вот когда мы говорим о европейской платформе Украины, то мы говорим о том, что должно измениться это качество политики, оно должно перестать кулуарным, оно должно опираться все-таки на какие-то программные вещи, идеологические вещи, а не какие-то лозунги, которые... под которыми ничего не стоит и о которых забывают, как только приходит власть.
Конечно, идея сама европейской платформы, того, что Украина должна быть в Европейском Союзе, это очень привлекательная идея, да, для избирателя. Но всегда возникает вопрос, мы можем на эту идею посмотреть с другой стороны. Я сегодня смотрел предвыборное выступление одного из кандидатов на пост президента Франции, либерала. Человека, который сейчас имеет самую эффективную экономическую программу. Вот вдруг, ну, там идут обычные вопросы, как вы там относитесь к социальному... к социальному защите, вопросам защиты трудящихся, как вы там относитесь к пособиям для неработающих матерей, как вы и вдруг человек встает и говорит, как вы относитесь к принятию Европейский Союз Турции и Украины? Ну, наконец-то, хоть в парижской студии, наконец-то прозвучал вопрос, который может нас интересовать напрямую, оказывается, им это интересно. Он говорит, категорически говорит против. Чем Европа больше расползается, тем она слабее. Вот это ведь, понимаете, может быть, европейская платформа — это не преубеждение украинского избирателя в том, что ему надо в Европу, а еще и преубеждение европейского?
На самом деле, никого не нужно убеждать, куда Украине идти. Она уже есть частью Европы. Мы говорим лишь только о проведении качественных реформ во всех направлениях, начиная от политических реформ, заканчивая экономическими реформами, которые бы подвели нас к определенному уровню качества жизни, который отвечал бы европейским стандартам. Поэтому мы никуда не идем в этом смысле, то есть мы уже здесь, единственное, что нам нужно провести определенные качественные изменения. Тот пример, который вы сказали по Франции,
он просто типичный.
Я могу сказать другой пример тоже, когда депутат в Европарламенте от Франции, он держал, ему молодой, ему 27 лет, он держал плакат, где написано было следующее, что в Европейский Союз Турция нет, а Украина да. То есть там тоже неоднородная позиция, и эта позиция в основном, мне кажется, основывается еще на геополитической ситуации, которая есть вокруг России. И на сегодняшний день Евросоюз не скрывает, что он видит стратегическим партнером больше Российскую Федерацию со своими энергоресурсами, нежели Украину. Учитывая то, что на сегодняшний день у нас нет внятно четких сигналов внутри Украины в отношении того, что мы хотим быть членами Европейского Союза, кроме граждан, которые, вы говорите, 67% поддерживают эту идею, то, конечно же, Европейскому Союзу сложно иметь дело с правительством, где, извините меня, курс определяет развитие страны коммунисты и олигархи. Они вообще не понимают такую природу сплетения таких политических сил и что от них ожидать. Поэтому изменение, я бы сказал, правящей коалиции на сегодняшний день это задача номер один для того, чтобы не сворачивать с этого пути развития в сторону европейских ценностей. Что же касается того, что происходит сейчас, то сейчас наше правительство обслуживает геополитические инициативы Российской Федерации, и у нее ничего другого просто не остается. И я могу сказать, что мы сейчас намного ближе к Российской Федерации, нежели к вопросам вообще, будем мы членом Европейского Союза или нет. То есть мы теряем темпы движения, мы теряем перспективу каждый день. От вопроса, связанного с министром иностранных дел, по вопросу, скажем, вступления в СОТ, по это свободной экономической...
Всемирная торговая организация.
Да, просто, Всемирная торговая организация. Да. По вопросу зоны свободной торговли с Европейским Союзом. И в моем понимании это не то, что хотят большинство граждан в Украине.
А вы можете поподробнее насчет обслуживания этих геополитических интересов Российской Федерации? Вот что конкретно происходит в этом внешнеполитическом сближении России и Украины, по вашему мнению?
Ну, я бы сказал, что первое, что нужно отметить, это что Украина из субъекта внешней политики превращается в объект. У нас нет четкой нашей внятной позиции, даже по ПРО мы не можем ее услышать. Эти проракетные комплексы, которые сейчас пытаются...
Там ведь не обратились еще.
Но все-таки у нас должна быть реакция, связанная с тем, что будет размещаться это на, в том числе и близко к границе к Украине.
Ну да, это условно.
Кроме того, у нас нет внятной, четкой энергетической стратегии, а Европейский Союз напрямую завязан от тех решений, которые будут приниматься в Украине в отношении обеспечения бесперебойной поставки энергоресурсов в Европейский Союз. Поэтому многие вопросы, которые сейчас, ну, я думаю, волнуют на сегодняшний день европейцев, а вот я недавно был на форуме Украина-ЕС, они звучали приблизительно так. Мы знаем, что граждане Украины – это европейская нация с очень высоким уровнем понимания европейских ценностей. И люди просто требуют демократических реформ. А кто у вас за это отвечает перед этими людьми? Вообще есть у вас какая-то ответственность? И здесь, ну, когда власть находится в постоянном выяснении отношений между кто у кого будет больше полномочий, то на самом деле речь идет о том, все-таки какой курс развития страны будет представлен. И очень важно, чтобы в вопросах безопасности, ну, глобальной безопасности, Украина имела свою внятную позицию, либо она находится в контексте интересов Российской Федерации. Это тоже неплохо, но просто нужно тогда понимать, как и куда мы двигаемся.
Думаете, неплохо все?
Ну, если сейчас это... Ну, то есть нужно внятно сказать. Я считаю, что любое внятное заявление – это неплохо. С моей точки зрения, что альтернативы...
То есть неплохо то, что будут знать об этом месте, да?
Неплохо
да?
то, что заявят четко да. и ясно, что мы никогда не вступаем в НАТО, что мы никогда... Это будет понятный сигнал. А сейчас вот мы в НАТО, но не в НАТО. Мы в Европейский Союз, но без Европейского Союза. И вообще нас там не ждут. Вот такой ответ мы слышим. А где нас ждут? Неужели нас в Российской Федерации ждут? Нас ждут, извините меня, только там, где мы не можем отстоять свои национальные интересы, где мы их готовы уступать. И нами будут, ну, пользоваться. И я бы хотел, чтобы мы использовали наши национальные интересы все-таки интересы граждан Украины, а не других граждан других стран. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов, и чем раньше эти ответы произойдут, тем, я думаю, раньше и общество будет требовать от политиков, ну, определенной коррекции в своих действиях. Либо они будут поддерживать эту правящую коалицию, которая приведет ко многим социально-экономическим кризисам уже этой осенью, они будут очень глубокими, либо появится шанс еще у граждан проголосовать и создать своими голосами ту коалицию, которая будет все-таки вести по демократическому пути развития.
А позвольте, а тогда когда лучше гражданам голосовать? До кризисов, которые будут осенью или после?
Знаете, я не хотел бы, чтобы граждане переживали этот кризис. Но, к сожалению, вся полемика вокруг дружбы с Россией почему-то сводилась только к вопросу энергетики. И сейчас, если цена на один кубометр газа $135, а следующей зимой это будет $200, то вы понимаете, в какой ситуации окажутся граждане Украины, когда по большому счету повышение зарплаты и пенсии до того уровня, который мог бы саккумулировать этот удар, ну, не приходится. Поэтому сейчас очень важно понимать, что это нужно производить до того, для того, чтобы не проводить эту шоковую терапию, которую нам предлагает правящая коалиция. Они не справились с теми обещаниями, которые они давали, и не справятся. Дружба, ну, будет только тогда, когда Украина будет сильная. Эта дружба будет, ну, она сейчас есть. Скажем, граждан этих, ну, наших стран, я думаю, не осложнялись эти, я бы сказал, по большому счету, отношения. Это все раздувается политиками, и я могу сказать, что более усложненные отношения, это между Кремлем и Киевом, администрациями, они, в моем понимании, абсолютно связаны с теми задачами и той стратегией, которую для себя нарисовало кремлевское руководство. Конечно же, выборы и в России, и в Соединенных Штатах Америки сейчас будут накладывать свой отпечаток и на том, что будет происходить в России, в Украине и в России. И здесь вот эта система ПРО и вот эти вот элементы холодной войны, когда кто-то кого-то обвиняет и кто-то кого-то боится, это не больше как предвыборные трюки с той и другой стороны. Они выгодны и России, и Соединенным Штатам Америки. Там консолидируется электорат, каждый зарабатывает свои баллы, но мне кажется, что Украине нет смысла в это втягиваться, и нам нужно иметь свое понимание этой ситуации и двигаться по своему направлению. Мы это направление видим в качественных социально-либеральных проектах, реформах, которые вот Европейская платформа для Украины и предлагает.
Напомню, что мы вернемся в эфир вместе с народным депутатом Украины Николаем Катеринчуком сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Нагулина расскажет о Международном суде в Гааге и новом определении геноцида, о экономике Косово и о том, что происходит в отношениях России с Южной Осетией и Абхазией.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит группой молодых людей. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия Карзая, Чейни заверил лидера Афганистана в неизменной поддержке. В Ереване перед зданием правительства Армении 44-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения. Врачи говорят, что он в критическом состоянии. Правозащитники в Узбекистане подвергаются систематическому преследованию. Об этом говорится в докладе Международной Хельсинской Федерации. Бывший председатель парламента Туркмении Авезгильды Атаев приговорен к 5 годам заключения. Атаев признан виновным в доведении до самоубийства невесты его приемного сына. В столице Боснии Сараево более 5000 человек вышли на демонстрацию протеста против отказа Международного суда ООН признать Сербию виновной в геноциде во время боснийской войны 90-х годов. В ряде городов Сибири и Урала, где началась эпидемия гриппа, школы закрываются на карантин. В Тюмени болеет примерно четверть учащихся. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня в киевской студии «Радио Свобода» народный депутат Украины Николай Катеринчук. И мы продолжим наш диалог о политических процессах, которые происходят сейчас на Украине. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Это прямой телефон. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, а я вернусь к беседе. Вот все эти необходимые реформы, Николай, которые вы говорите, которые могли бы привести к тому, что Украина, может быть, не приблизилась бы там, к вступлению в Европейский Союз, но появились бы европейские стандарты, да, жизни. Почему они не произошли в период с 2004 по 2006 год, когда была такая благоприятная общественная атмосфера для этого?
Ну, на самом деле, я могу сказать, что тот багаж, который мы получили после режима Кучмы, и, к сожалению, нельзя было реформировать за 1.5-2 года. Во-вторых, объективная причина была того, что в парламенте не было того большинства, которое бы поддерживало те изменения, которые нужно сделать через законодательное поле. Но направление реформ, я думаю, что Ющенко очень четко и внятно сформулировал. Единственное, что команда, которая была с Ющенко, она очень по-разному относилась к тем вот 10 шагам навстречу людям. То есть каждый понимал их по-своему. То есть не было внятной, единой, четкой стратегии, что буду делать во власти. И это была, я думаю, ключевая проблема. И самое главное, что вот тот кредит доверия, который был, он не был конвертирован все-таки, я думаю, в властных движениях, в властных функциях до конца. Потому что одни декларации только дали направление, вот, и президент это очень активно делал. Но дальше это нужно подхватывать команда, которая бы это все делала. Население это понимало. Но, тем не менее, я могу сказать, что преимущество все-таки демократического, более подхода к власти, к ее инструментам налицо, потому что те социально-экономические показатели, которые были, они этому правительству, я думаю, будут не по зубам. И я уверен, что те задания, которые были поставлены все-таки гражданами на Майданах, это все-таки главное задание — демократизация страны. Демократизация — это равно повышение благосостояния, но каждого гражданина, кто работает, кто не может работать, а не отдельной категории, то, что мы сейчас наблюдаем.
Главное, все-таки общественные движения, в том числе и проевропейского толка, они были в западных и центральных регионах страны. Да? В Востоке и Юго-Востоке, если люди собирались или собираются на площадях, то в основном с другими лозунгами. Вот как этих людей убедить, если их вообще возможно убедить, что они должны как бы быть там сторонниками европейского выбора? Или, может быть, наоборот, нужно сотрудничать с теми политическими силами, которые этих людей представляют, убеждать их в необходимости такого рода подхода?
Ну, здесь два направления, как это можно реализовать. Нужно начинать все-таки с политической элиты, которая на сегодняшний день представляет народ Украины, и добиваться там понимания, и это легче, если они самостоятельные. У меня сейчас большой вопрос по поводу самостоятельности этой власти. А в отношении граждан Украины, Восток, Юго-Восток, я могу сказать, что вот если в Луганске спросить на границе с Российской Федерацией любого гражданина, хочет ли он рабочую визу бессрочную в страны Европейского Союза, он скажет «да». Хотя у него есть выбор поехать и в Российскую Федерацию. Ну, правда, сейчас там немножко это усложнено, вот, но тем не менее.
Или они говорят, что упрощено.
Люди выбирают там, где лучше. Там, где они могут больше заработать, истратив свое жизненное время и получить максимальные, скажем, там, дивиденды, которые они видят. Если спросить, хочет ли, чтобы его дети учились в университетах России, либо в европейских странах, в Англии, в Германии, во Франции, конечно же, выбор делают все-таки в других. То есть, поэтому здесь немножко перекос есть. Я думаю, что новая власть за эти два года, она не занималась пропагандой все-таки демократического пути развития. Были вот эти штампы, которые развеивались и развеялись в отношении того, что вот националисты придут к власти и там позакрывают русские школы, закроют церкви Московского патриархата. Вот, ну, это же не было. И этого и не будет никогда. Это все было... Демагогия политическая, очень острая, и она очень вредная на самом деле. Поэтому вот задача нашего движения политического, вот я завтра еду в Донбасс представлять это движение, все-таки начинать работать с интеллигенцией, начинать работать с людьми, которые готовы принять этот путь, который должна пройти Украина для того, чтобы достигнуть уровня жизни, уровня благосостояния таких стран, как, ну извините, уже Румыния, Болгария, там стран Прибалтики. Ну,
а вы уверены, что на Украине такой уровень жизни, как в Румынии или в Болгарии?
В том-то и дело, что по общим макропоказателям, вот, которые есть, они немножко отстают от нас по развитию ВВП. Но по оценкам, которые привыкли во всем мире использовать, это коэффициент дохода на душу населения, то, если у нас это около 2200 долларов, да, то, например, в Румынии это 6000 долларов все-таки.
Может быть, просто они платят налоги?
Они и платят налоги, и у них не такая теневая экономика. Но я бы это здесь бы не сравнивал. Все-таки, когда зараз говорит о росте ВВП 9,3%, а в Донецке снижается за прошлый месяц заработная плата, ну, доходы населения на 10%, то это несовместимые вещи. Такого просто не может быть в нормальной экономике. Поэтому я мог бы сказать, что мы, может быть, на сегодняшний день даже больше готовы, чем Болгария и Румыния для того, чтобы быть членами Европейского Союза. Но на сегодняшний день нет консенсусов в обществе. У нас общество больно расколами. И мне кажется, что альтернативы от общей идеи, общенациональной идеи, как вот дорога к европейским ценностям, просто на сегодняшний день нет. Поэтому мы будем ее представлять, мы будем объяснять, но ни в коем случае это не должно быть каким-то связано с каким-то насильственными вещами. Та молодежь, которая ежегодно пополняет ряды избирателей, это около 600-800 тысяч по стране. Вот представьте, через, если не будет досрочных выборов, то у нас появится большое количество людей, около 3 миллионов, это уже носители абсолютно новых ценностей. И просто я не хотел бы, чтобы мы естественным путем, физиологическим подходили к европейским ценностям. Мы рано или поздно с ним придем. Мне бы хотелось, чтобы это было уже сейчас.
Но это если вы убедите молодежь ходить на выборы.
Они будут ходить на выборы. Извините, после тех процессов, которые прошли в Украине, я думаю, что все очень, мне кажется, усвоили формулу. Формулу еще с времен Платона, да, которую он сформулировал. Если ты не занимаешься политикой, то она занимается тобой. И сейчас вот по продуктам, скажем, тарифов по ЖКХ, я думаю, что люди уже просто не оставят политику без внимания, потому что она напрямую отражается на их благосостоянии. Поэтому здесь я бы сказал, что не только лозунги будут сейчас играть, да, вот пошлите все вместе в Европу уже сегодня. Я говорю, что мы уже в Европе, и просто наше задание сейчас жить как европейцы. Для этого нужно проводить реформы, а не говорить о них. И эти реформы должны быть в интересах большинства граждан. Я еще раз подчеркиваю, это называется демократические реформы. Если кто-то пытается сделать реформу без поддержки широкого слоя населения, это профанация. Она будет однобокая, неглубокая, не с теми темпами. Это будут, может быть, какие-то макропоказатели, которые ничего общего не имеют с доходами людей и их ожиданиями.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Владимир, Московская область.
Здравствуйте, Владимир.
Уважаемый депутат, вот у меня некоторые сомнения. Когда у власти был Ющенко, Тимошенко, и компания, за то только, что голосовали против них, снимали с должностей даже губернаторов восточных областей и быстренько тащили их в суд, фабрикуя соответствующие дела. Русский язык, на котором думают 60% в Украине, и мы с вами общаемся, кстати, выжигали каленым железом. Вот такая демократия. А сейчас я очень так...
Так, задайте третий вопрос, и будем отвечать.
Вопрос такой. Вот если сейчас это же коалиция, антикоалиция во главе с Ющенко, Тимошенко придет к власти, так что, снова будет такая демократия в суд,
да,
с должности?
Да, понятно, понятен вопрос. Но, кстати, я должен сразу сказать, что мы же можем общаться и по-украински, если общаемся из уважения к аудитории. Да. И так, кстати говоря, может быть, с любым депутатом от любой политической формации, от там социалистов, конечно, и коммунистов до нашей Украины и бьют. То, что люди знают два языка, еще не делает их вообще дегенератами.
Даже больше двух знает, да. Владимир, я счастлив от того, что вы следите за ситуацией, которая есть в Украине. Наверняка у вас кто-то есть в Украине, и вы, наверное, получаете информацию не только средств массовой информации, в том числе и российских, но еще, наверное, вы еще и спрашиваете, а как там у вас, что там делают и Ющенко, и Тимошенко. Я не знаю, чтобы выжигали каленым железом русский язык. Такого никогда не было и не будет никогда в Украине, потому что мы тот этап, скажем так, который вы называете, я так думаю, национальным гетто украинским, мы его пропустили, да, то есть можно говорить о русификации Украины, но это было давно, сейчас 70% все-таки граждан Украины, они считают, что их, скажем, родной язык есть украинский. Это последние данные, поэтому у вас немножко искажена информация. В отношении губернаторов, то, что было после революции. Вы знаете, после революции предлагали уходить тихонько только тем, которые участвовали в фальсификациях выборов. Вы должны понимать, что в результате фальсификации у нас здесь 1,5 миллиона стало на Майдане, и это чуть не закончилось кровопролитием. И я бы не хотел, чтобы такая ситуация была в России на самом деле, потому что это страшная ситуация. А то, что люди, которые принимали в этом непосредственное участие, нарушали закон, то есть нарушали фундаментальное право граждан избирать власть. А это уже, ну, вопрос только в том, что их не посадили. Это большой вопрос, который сейчас задают большинство граждан Украины, почему вот эти вот люди, которые фальсифицировали выборы, они остаются. Поэтому губернаторы, я не знаю, ну, у нас все губернаторы за времен Кучмы, они все были достаточно понятные, обеспеченные люди. И ничего общества с демократическими ценностями и, скажем, вопросами государственной политики, ну, они не имели. Они занимались таким лоббированием интересов отдельных финансовых групп, и это успешно достаточно они делали. Поэтому я бы так все-таки вопрос не ставил. А я бы поставил вопрос по-другому. А что дальше? Вот сейчас я могу сказать где-то на 100%, что вот абсолютно все, что хочет Россия, в Украине это происходит. И я могу сказать, что большинство граждан не в восторге от того, что происходит. И если вы, вот я завтра еще буду в Донбассе, буду в Мариуполе, буду там с шахтерами общаться, с людьми, которые, скажем, называются малым и средним бизнесом. Но уже сигналы, которые идут оттуда, говорят о том, что, вы знаете, какое было разочарование после помаранчевых, вот такое же сейчас разочарование идет после вот этой правящей коалиции, которая, как казалось бы, вот мы должны дружить с Россией, тогда у нас все будет хорошо. Этого хорошо нет, но мы дружим с Россией. Мы говорим о очень широких каналах и экономического сотрудничества, и политического сотрудничества, и координации, но граждане начинают жить хуже. Поэтому все равно выбор будет прагматичным. И мне бы просто не хотелось, чтобы у нас еще раз повторялась ситуация с тем, что выборы будут не свободными, да, а то есть как вот заранее уже будем знать, кто у нас где будет. Вот я думаю, что в России накануне сейчас парламентских выборов вы уже знаете, какие там будут 2-3 партии, и у вас даже альтернативы нет, за кого голосовать. Потому что вам сделали одну партию, назвали с такой-то идеологией, другую с другой, и это все координируется с одного центра. Они между собой конкурировать могут только на уровне, я бы сказал, полемики. А более как бы настоящего противостояния не будет. Но я думаю, что вы уже знаете, например, Владимир, кто у вас будет президентом следующим. Также нам пытались это
Владимир объяснить. Тоже, скажите, его никто не знает. И Владимир точно не знает. Если вы знаете, скажите Владимиру.
Я уверен, что Владимир знает.
Так и не узнали мы, кто будет президентом. Я уже обрадовался.
Я думаю, что для России другого президента быть не может. Это Путин. И еще раз Путин. Любой, кто будет после Путина, это будет все равно Путин. Поэтому,
красивый афоризм.
Поэтому в моем понимании, может быть, для России это хорошо. Украина немножко все-таки другая, и здесь очень важно, чтобы все-таки демократические процессы, которые были начаты, они не были свернуты. Вот я не знаю, как Владимир, но, например, очень много у нас сейчас понимают граждане в результате свободы слова. И мне кажется, что власть стала намного ответственнее, ну, она стала более зависима сейчас от общественного мнения, она на него ориентируется. По крайней мере, дискутируются многие вопросы, и, ну, мне кажется, от этого стало свободнее жить сейчас в Украине, потому что критикуются шаги президента и правящей коалиции, я сейчас могу свободно говорить. Не знаю, как, Владимир, вам бы удалось бы где-нибудь попасть на какой-то эфир, вот, и честно поговорить о проблемах власти и покритиковать ее. Я думаю, у вас даже, ну, не появляется в мозгу такой необходимости, потому что вы считаете, что все очень хорошо. Но это ваше право, и мне кажется, что это право большинства россиян. Единственное, я хотел бы сказать о том, что вот когда нам демонстративно показывали по телевизору, как идут команды это Медведева, и нам перекрывают газ, а у нас тут минус 25.
Имеете в виду заместитель представителя Газпрома Медведева, а не первый вице-премьер? Потому что, знаете, все-таки 2008 год уже на пороге.
Да, может быть, президентом, да. Вот, и, кстати, пожелаем ему стать президентом все-таки. И все-таки, знаете, вот было больно это все для граждан Украины, на это все смотреть, при том, что у нас же очень много тех людей, которые имеют своих родственников в Российской Федерации, и наоборот. И были звонки, я тоже выступал, по-моему, по телефону, была какая-то полемика на Радио Свобода, и там звонки были, и многие россияне говорили о том, что мы вас поддерживаем, Украина, и вы не думайте, что это мы вам перекрываем газ, это прикрывает Кремль. А все равно мы этих денег не увидим, они все равно где-то откладывают на каких-то счетах, и эти резервных там, или как называются, то есть братство наше, оно останется навеки, потому что оно сформировалось веками. Вопрос во власти, да, насколько эта власть будет разделять людей, насколько она будет сближать людей. Я уверен, что любые демократические процессы, они, прежде всего, основаны на уважении фундаментальных прав людей, в том числе и на каком языке им говорить. Но страна-то у нас все-таки Украина, и государственный язык у нас все-таки этот. И если есть вопросы с русским языком, то они на уровне европейского подхода к решению вопроса очень легко решаются. Давайте и примеры этого уже есть.
Вступлюсь за слушателя. Говорите, пожалуйста. Не, ну, потому что я прямо вырвал микрофон у господина Катеринчука, а вы молчите.
Это ты молчал.
Да, это вы говорите.
Алло?
Да, пожалуйста.
Я бывший работник Министерства атомной промышленности. 40 лет в этой области. И знаю очень хорошо.
А представьте, пожалуйста.
Территория Украины наполовину, на 50% заражена таким образом, что там жить невозможно. Знает ли про это правительство Украины? Я думаю, что знает, но помалкивает. Что они предпринимают в этой области? Так,
вопрос понятен. Ну, я понял ваш вопрос, да, но я не уверен.
Понимаете, в чем дело?
Да, все, остановимся.
Вот я бы ответил так, что европейская традиция строится на защите прав большинства граждан. И приоритеты, скажем, гражданина у власти есть, ну, скажем, первоочередными. И то, что вопросы экологии на Украине сейчас не стоят остро, хотя у нас население очень серьезно, я бы сказал, вымирает, у нас большие проблемы по СПИДу, большие проблемы по раку, по туберкулезу. Это все связано и с тем, что всегда вот большая часть Украины все-таки была промышленной, и никто особо не заботился о том, как эти промышленные гиганты будут работать. и как это будет отражаться, скажем, на здоровье населения. И на сегодняшний день могу сказать, что критическая ситуация и в Донецке, и в Луганске, и в Днепропетровске, и в Запорожье.
По экологии.
Я имею в виду по экологии, очень серьезные вопросы. Но эти вопросы, вы правильно подметили, правительство на сегодняшний день не поднимает. Потому что правительство сформировано финансово-промышленными группами, которые владеют этими заводами. И, конечно же, они не заинтересованы, чтобы вкладывать десятки, сотни миллионов долларов именно в вопросы, которые бы экологию другой.
Потому что если правительство сформировано финансово-промышленными группами, которые владеют предприятиями, они как раз должны использовать ситуацию для развития самих предприятий. Но экологическая защита — это же развитие бизнеса.
Нет, вы знаете, они свои предприятия, в моем понимании, сейчас развивают, получают сверхприбыли, но вкладываться в экологию они не готовы. Это не рентабельно. Потому что население достаточно, есть определенный уровень безработицы, и властью и не поднимается вопрос экологии, это как-то все втихую проходит, и это, ну, в моем понимании, на сегодняшний день, это большая проблема. И с нее выходить нужно, я же говорю, нужно немножко изменить формат этой власти, чтобы она все-таки основывалась на демократических подходах, открытых подходах и все-таки в интересах не этих владельцев заводов, да, а именно вот этого населения, которое там проживает. И заводы тоже нужно развивать, но не в ущерб здоровью гражданам и развитию, скажем, этого региона. Потому что если взять Донбасс, ну, конечно, он индустриально очень мощный. Но уровень жизни, он неадекватен тому уровню, насколько развита промышленность в Донбассе. То есть, по большому счету, это тоже вопрос. Конечно же, очень выгодно иметь дешевую рабочую силу и на этом тоже зарабатывать.
Это такой западный 19 век получается, по большому счету.
Я сказал бы, что это, как вы правильно сказали, такие латифундии с феодальной очень понятной структурой. И это прямая эксплуатация людей. К сожалению, никто не заинтересован. Сейчас вот добивается президент с оппозицией повышения минимальной заработной платы пенсий, несмотря на то, что, ну, скажем, рост пошел как бы экономики, это очень, не знаю, как, насколько виртуальный, но, по крайней мере, если заявили, то, пожалуйста, поднимите пенсии и заработные платы, чтобы люди могли выживать в этих ситуациях. И, но адекватно пока ответа нет, будет ли это сделано и в какой пропорции. Но задача оппозиции — это все-таки контролировать власть. Поэтому я здесь на стороне от позвонившего, который работал в атомной промышленности, он, как никто другой, понимает, что такое Чернобыль, последствия Чернобыля и какая есть экологическая ситуация в Украине.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Николай из Москвы.
Да, Николай.
Вот вы упомянули разочарование последовательно в Ющенко и Януковиче. Я хотел бы вас спросить вот в чем. Насколько целесообразна ваша постоянная апелляция к так называемой европейской идее? Мне кажется, что налицо в России и в Украине, насколько известно, тоже разочарование этой идеи. Вы знаете, что был недавно опрос, произведенный европейскими структурами в России, и 75% русских не считают себя европейцами. И идеи как демократии, так и прав человека не связываются с европейской идеей. Понятно почему. Поскольку конкретное применение этих идей в Европе к тем русским, которые оказались в пределах Европы, русских не касается. И вхождение в Европу не решает проблем русских,
Понятен вопрос, тогда давайте позволим Николаю ответить.
Я не понимаю, почему вы ставите вопрос и именно в направлении, что Россия должна куда-то войти. Она очень большая и очень мощная, поэтому она не может входить в Европейский Союз.
Ну, потом это опрос именно в России произведен.
Но стандарты и ценности, которые есть в России, скажем, они ниже намного уровня жизни, например, и, скажем, в европейских странах. Поэтому, ну, конечно же, ваши граждане, наверное, все-таки предпочитают, наверное, Китай, да, наверное, они предпочитают азиатские страны, если они не хотят жить как в Европе. Но почему же они туда ездят? Почему они своих детей туда отправляют учиться? В моем понимании, к кризис информационный и скажем, еще и сопровождавшийся определенной, ну, скажем, я сказал бы, такой патриотичной нотой, он не дает возможности посмотреть немножко шире, да? Вот я понимаю, какую модель строят в Российской Федерации. И, наверное, контролируемая демократия, это, наверное, удобно, когда ты, да, ты не можешь это свободно сказать, и ты не можешь что-то изменить в своей стране в отношении власти, не можешь повлиять на власть, но ты имеешь стабильный какой-то уровень дохода, ты развиваешься. То есть, ну, может быть, это и есть путь для России, потому что она, скажем, своеобразна. Но говорить, что в Украине такое положение, это неправильно. Это вас кто-то дезинформировал, потому что у нас 67% населения, это свежие социологические исследования, говорят о том, что они хотят, чтобы Украина была членом Европейского Союза, потому что они понимают, что это такое. Поэтому от понимания тоже много зависит. У нас тоже, например, если в Донецке и в Луганске говорить о том, там низкие достаточно ну, такие амбиции в отношении Европейского Союза. Но это пока. Пока удавалось говорить по уровню развития демократии только через позицию НАТО там.
Вот, кстати, вы об этом даже ни разу не упомянули, вы знаете?
А вы знаете...
Специально?
Я не специально, просто вот политическая риторика выборов говорила НАТО или не НАТО. А мы никогда, помаранчевая власть, не ставила вопрос вступления в НАТО. Это неправда, это вранье откровенное, это была технология избирательная. Но есть определенные процедуры, как можно близко подойти к стандартам европейским. Это тоже вчисление через вступление НАТО, потому что вступление НАТО — это прежде всего и демократические реформы. Вы посмотрите, что требует НАТО от стран, которые, ну, хотят вступить в НАТО, да, это судебную реформу провести, пенсионную реформу, извините, подтянуть уровень, экономические реформы, то есть демократические реформы и так далее, и так далее. То есть это не только изменить свою оборонку, да, на стандарты НАТО, но еще и другие какие-то вещи. Но вступление в Европейский Союз не есть обязательным через членство в НАТО. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. Никогда Европейский Союз не ставил это как условие. Поэтому мне кажется, вот я сейчас скажу такую формулу.
Вы на ней закончите программу.
Да, если российская элита поймет о том, что выгодно, чтобы Украина была и в НАТО, и в Европейском Союзе, и лоббировала там интересы именно Российской Федерации, это было бы больше инструмент внешнеполитический, геополитический, нежели вот это противостояние и холодная война. Почему? Потому что все решения в НАТО и Европейском Союзе принимаются консенсусно. Если Украина против, значит, этого решения уже не будет. И таким образом бы Россия бы, может быть, защитила свои интересы больше бы.
Спасибо. Напомню, что это был Николай Катеринчук, депутат Верховной Рады Украины. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу после нашей программы и Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, переговоры России с лидерами палестинского движения «Хамас». Теракт на американской военной базе в Баграме во время визита вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. И наказание футбольному тренеру Гусу Хидингу за неуплату налогов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.